Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый крымский вечер, это радио Крым Реалии. Сегодня мы будем говорить с вами традиционно о самых главных событиях этого дня и не только. И с вами в студии Екатерина Некречи и моя коллега Наталья Риба. Сегодня в выпуске.
На свободе после 5 дней ареста. Как Крым встречал адвоката Эмиля Курбединова?
Не ездить в Крым. Госдепартамент отговаривается граждан от опасных визитов на аннексированный полуостров.
Все-таки не восстановлен в должности. Верховный суд объяснил свое решение по поводу скандального судьи Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене.
Аксенов недоволен. Симферопольские дороги строят вредители, уверен российский глава Крыма.
Авария за аварией. Почему Симферополь опять без воды?
Ну и на полуострове слушайте нас на 105.9 FM, если вы не запомнили еще эти волшебные цифры, или же вдруг у вас, не ловит 105.9 FM, тогда переходите на сайт Крым Реалии, где мы есть круглосуточно. Но если вы не хотите получить передозировку, что ли, информации от радио Крым Реалии, то тогда welcome на наши прямые эфиры, которые ежедневно проходят в нашем эфире и на наших страницах в соцсетях, в Фейсбуке, Ютубе, вы можете на нас посмотреть утром по крымскому времени 8.35, днем в 13.10 и вечером в 19.30.
Но это еще не все. Вы можете попасть в наш прямой эфир, позвонив по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Наш эфир начинаем с главных новостей и важных событий этого дня.
Новость дня.
На свободе после 5 дней админареста из СИЗО вышел Эмиль Курбединов. Шариками и цветами встречали крымского адвоката под стенами симферопольского изолятора временного содержания. Десятки активистов пришли поддержать Курбединова. За решетку он провел 5 дней. 7 декабря подконтрольный России Киевский суд Симферополя арестовал юриста. Его обвинили в пропаганде экстремистской символики за пост в Фейсбуке в 2013 году. Давайте послушаем, как сегодня встречали Эмиля Курбединова.
Аллах разорсен, джемат, чох саунус. Я на самом деле, я не заслуживаю такого внимания, чох саунус.
Еще больше вы заслуживаете, еще больше. Можно я еще скажу? Пророк Толкян сказал, если Аллах полюбит какого-то человека, то он сделает так, что ангелы полюбят его. И он свою любовь внушит людям, и люди полюбят этого человека. Мы искренне любим вас ради Аллаха.
Взаимно. Взаимно.
И уже сегодня Эмиль Курбединов выезжает в Ростов-на-Дону, в соседнюю Россию, к своему подзащитному Энверу Мамутову, а после в Москву к другому подзащитному плененному моряку Богдану Небылице.
Там идут уже стадия прений по Энверу Мамутову 14 числа, симферопольские ребята. И потом я отправлюсь в Москву по моему подзащитному украинскому военнопленному Богдану Небылице. Будут проходить следственные мероприятия. Я в пятницу намерен уже быть в Москве, где уже буду по нему заходить в это дело окончательно и вместе с ним проходить все эти следственные мероприятия.
Эмиль Курбединов не признает обвинений в экстремизме, и он уверен, что причиной преследования является его правозащитная деятельность, помощь политузникам и в том числе защита украинского моряка.
Крым в центре внимания.
Не ехать в аннексированный Крым. Такую рекомендацию Госдепартамент США дал своим гражданам. Жестокое обращение с иностранцами и местным населением, которое против крымской власти, вот одна из причин, почему Госдеп США призвал своих граждан объезжать Крым. Американское правительство не сможет помочь никому, ведь правительственным служащим США запрещено ездить на полуостров. Госдеп еще раз подчеркнул, США не признают аннексию Крыма. Ну и напомним, что этим летом госсекретарь США Майк Помпео выпустил Крымскую декларацию. В ней четко обозначено, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма России, и Вашингтон будет и впредь настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.
Новость дня.
Под стражей остался глава РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, подозреваемый в госизмене. Херсонский апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты журналиста на решение Херсонского городского суда. Вышинский пробудет в СИЗО до 28 декабря. Руководителя РИА Новости Украины задержали 15 мая этого года. Его подозревают в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. По данным службы безопасности, Вышинский готовил положительные информационные материалы об аннексии Крыма, а позже о поддерживаемых Россией группировках ДНР и ЛНР. Украинские силовики твердят, за подобную работу журналист получал ежемесячно 53 тысячи евро. Вышинскому грозит 15 лет лишения свободы, если суд признает его виновным. И, конечно же, сам журналист все обвинения отвергает.
100 слов по теме.
А вот скандального судью Валерия Чернобука не восстановили в должности. Верховный суд Украины пояснил, что означает принятое накануне решение по делу экс-главы апелляционного суда Автономной Республики Крым, арестованного по подозрению в госизмене. Служители Фемиды твердят, Верховный суд лишь признал незаконным постановление Верховной Рады об увольнении Валерия Чернобука и, соответственно, отменил его. При этом данное решение Верховного суда не является основанием для восстановления в должности судьи. Это уже компенсация высшего, компетенция, простите, Высшего совета правосудия.
Напомню, Чернобука подозревают в госизмене. Сам он отвергался обвинения в поддержке российских властей Крыма в 2014 году. После переезда на материковую часть Украины судья устроился в апелляционный суд Днепропетровской области. В сентябре 2016 года Верховный совет уволил его за нарушение присяги. Сейчас судья находится под стражей. Ему избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Относительно него продолжается досудебное расследование.
Важное событие.
14 лет за шпионаж российский суд осудил экс-офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко. Северокавказский окружной военный суд приговорил военного к 14 годам колонии строгого режима. Его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Процесс над Пархоменко проходил в закрытом режиме. Помимо жестокого приговора, Пархоменко также лишили воинского звания.
Бывшего офицера Черноморского флота России задержали осенью 2016 года в Севастополе. По версии ФСБ, Пархоменко работал на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота, которая является гостайной. В Украине же опровергли эту информацию.
Прямой эфир.
Ну и перестановки в крымском правительстве. До конца недели на полуострове назначат новых министров, новых российских министров строительства и ЖКХ. Об этом сегодня заявил российский глава полуострова Сергей Аксенов. Он рассказал, почему же накануне подал в отставку Сергей Кононов, уже экс-министр строительства и архитектуры. Он создал эффективную структуру управления ведомством, так объяснил Аксенов журналистам. Далее цитата. «Новый министр доведет до логического завершения все проекты, начатые в предыдущие годы».
Накануне Сергей Кононов написал заявление об увольнении по собственному желанию, а в начале декабря Аксенов принял отставку еще одного министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Виталия Глотова. Тот тоже уволился по собственному желанию. И занимал он пост 17 мая этого года.
Ну, вот на самом деле похоже на то, что это, знаешь, может быть такое увольнение по обоюдному согласию, да, когда нет конфликта очевидного сторон. Но у меня также вопрос к нашим дорогим слушателям и зрителям в Ютубе и Фейсбуке. Как вы думаете, что же происходит в российском правительстве Крыма? Почему так часто, каждый день мы практически передаем информацию о новых назначениях, об увольнениях, о конкурсах? Что происходит? Какие ваши версии? Это были неэффективные чиновники или же есть какие-то другие причины? Будем рады прокомментировать, прочитать ваши комментарии, но и также напомню номер телефона нашей студии 8 810 06 926. Конкретное мнение по поводу этого вопроса, я думаю, что будет интересно услышать не только нам с Натальей, но и всем нашим радиослушателям.
Мы продолжаем новости и еще об одной проблеме Крыма. Это, конечно же, дороги. Сергей Аксенов недоволен ремонтом их в Симферополе. Работы по капитальному ремонту дорог в Симферополе не будут приняты до тех пор, пока подрядчики не доведут состояние объектов до утвержденных стандартов. Об этом сегодня журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Далее цитата. цитата. «Делают дороги, как вредители работают. Растянули силы, нахватали себе объектов, не соразмерили свои возможности. Неужели у нас не найдется ни одного подрядчика в Крыму, который в состоянии сделать 200 метров дороги в соответствии со всеми стандартами? Почему надо постоянно придавать ускорение?» – возмутился Аксенов.
С резкой критикой он выступил после того, как город буквально затопило. После проливных дождей вода не смогла уйти из-за отсутствия ливневок вдоль некоторых улиц и люков. А до 20 декабря симферопольская власть будет принимать работы по капитальному ремонту дорог. Опять же, к вам вопрос. Если у нас есть сейчас слушатели и зрители среди симферопольцев, да, возможно, позвоните, поделитесь своим мнением. Настолько ли действительно критична ситуация в городе со всем этим ремонтом дорог? И по вашему мнению, что происходит, да, почему все-таки такая ситуация случилась, да, почему как-то одновременно много улиц начали ремонтировать и такие неудобства причиняют жителям города? 8 800 10 06 926 или же комментарии ваши под нашими видеостримами в Фейсбуке и Ютубе. Я буду мониторить, смотреть, ну а дальше еще у нас есть новости для вас.
Да, но мне, конечно, хочется еще услышать мнение жителей Симферополя об еще одной проблеме, которая на самом деле волнует горожан. Это проблема воды, потому что сегодня город опять остался без водоснабжения. 5000 человек остались без воды из-за очередной аварии на водопроводе. Пострадали не только, кстати, в этот раз симферопольцы, но и жители пригорода. Об этом сообщают на предприятии «Вода Крыма». Подача холодной воды ограничена в селах Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Тахтаджами и прилегающих садовых товариществах. Кроме того, водоснабжение ограничено в симферопольском микрорайоне Марьино. Я напомню, кстати, вот почему нам очень хочется услышать мнение жителей Симферополя, потому что только вчера удалось властям справиться с проблемой воды в городе. 4 дня жители сидели без водоснабжения, а это, на секундочку, 2/3 населения. Поэтому звоните, пишите нам в эфир и говорите о том, о чем, что вас волнует. А сейчас я предлагаю послушать мнение жителей Симферополя о постоянных проблемах с водой. Давайте слушать.
Водопровод же прокладывается десятилетиями. Естественно, он выходит из строя регулярно, где-то что-то как-то. Его надо менять.
55 лет нам вот здесь трубы как проложили.
Может быть, нужно уже поменять технику. Трубы поменять там, чтобы новые были.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM, и мы говорим о проблемах, которые вот существуют рядом с вами, вокруг вас и в которых вы живете. Поэтому очень хочется получить от вас какой-то фидбэк, потому что в комментариях нас очень часто вы любите обвинять в том, что вот только плохие новости, что-то еще. Ну вот когда, может быть, у вас где-то все хорошо, расскажите, позвоните, где у вас в вашем населенном пункте прям все идеально и все устраивает вас. Но когда мы каждый день получаем вот такие новости, в том числе, хочется разобраться, да, в чем же причина, услышать ваше мнение и услышать от вас, от первоисточника, действительно ли вам некомфортно в такой ситуации, когда есть проблемы с подачей воды, когда есть проблемы с тем, что город там затапливает и прочее. 8 800 10 06 926. Мы единственная радиостанция, вообще единственная СМИ в Крыму, которая позволяет вам высказаться в прямом эфире. Мы это не цензурируем, просто призываем вас к культуре, к порядку и к ненарушению и украинского, и российского законодательства. Ну и далее в нашем эфире все только начинается. Больше новостей, больше разных мнений. Оставайтесь с нами.
Прямой эфир.
Вновь украинский. Международный проект OneStreetMap, OpenStreetMap обозначил Крым территория Украины. Это произошло после множественных претензий, в том числе и представительства ООН в Украине. Накануне выступил секретарь организации Мартин Ван Эксель. Он сообщил, что представители сервиса решили обозначить все-таки Крым украинской территории. Напомню всем слушателям, кто, возможно, не знает, что OpenStreetMap – это некоммерческий картографический интернет-ресурс. И их картами пользуются десятки всемирно известных компаний, в том числе, например, Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber и тому подобное.
Ну вот. Эксклюзив.
Радио Крым Реалии, 105.9 FM. И вот уже получаем комментарии. Например, в нашем стриме, я напомню, где это можно найти, страница Крым Реалии в Фейсбуке и в Ютубе. Так и пишите, Крым Реалии. Там вот прямые трансляции сейчас отображаются. И вот написал Виталий Хомутов: кадровая чехарда в Крыму – это результат назначения руководством команды победителей. Он написал так в кавычках. По принципу «свой» в кавычках, а не по профессиональным качествам. В итоге назначенцы просто попросту не не тянут, собственно, возложены на них обязанности. Так написал наш зритель, слушатель Виталий в Фейсбуке. Я вас также призываю еще больше говорить ваших мнений. Мы все сочетаем. Если же у вас какая-то есть иная позиция, да, то, пожалуйста, мы готовы ее выслушать. Более того, если у представителей крымской власти есть тоже свое какое-то мнение, вы можете всегда позвонить к нам в эфир и высказаться. 8 800 10 06 926. Ну и что еще интересного? Нам надо обязательно, мне кажется, рассказать о том, что сегодня было в эфире радио «Крым Реалий». По крымскому времени 8.35 эфир начинается, по Киеву это 7.35. И вот одна из тем, я думаю, что интересует на самом деле многих.
Одна из тем – это Керченский мост, который, наверное, опять же, мы сегодня говорим о многих проблемах, да, Крыма, чиновники, дороги, вода. И вот одна из них – это Керченский мост, его строительство. Но сейчас мы будем говорить об электростанции. Керченского моста. И обойдется это почти в 4,5 миллиардов рублей. Такую стоимость озвучил в эфире директор группы корпоративных рейтингов «Акро» Максим Худалов. Эксперт подчеркивает, что затраты на полную электрификацию железной дороги между Таманью и Крымом в размере 57 миллиардов рублей нужны не только на сам мост. Давайте послушаем.
Если мы говорим о перегоне Керченский мост Багерово, то там цифра находится в районе 3,3 миллиардов рублей. Проблема в том, что когда мы выходим за пределы Феодосии, то здесь уже довольно большие расстояния горной местности, которые требуют достаточно больших вложений. Поэтому 57 миллиардов рублей – это цифра максимальная для электрификации всего движения по Крымскому полуострову. А фактически для того, чтобы дойти до Феодосии от Крымского моста, в прошлом году назывались цифры на уровне 13,4 миллиардов рублей.
Ну вот, это мнение сегодня звучало в нашем эфире. Это Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов «Акро». Он был в нашем эфире. Но вот ранее стало известно, что российские железные дороги отменили тендер на электрификацию железнодорожной части Керченского моста. Как позднее пояснил представитель Минтранса российским журналистам, его отложили на следующий год из-за переноса дороги, на пути которой оказался древний город. Но контракт предусматривал разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на участке от Крымского моста до поселка Багерово на территории полуострова.
И это должно было стать первым этапом проекта электрификации железной дороги, которая будет проходить по мосту до станции Джанкой с ответвлением на Керчь и Феодосию. Стоимость закупки чуть больше 4 миллиардов рублей. Источник финансирования работ – федеральный бюджет. Украинский эксперт, инженер-мостостроитель Петр Коваль считает, что российские строители перестраховываются, так как мост не был ранее достаточно испытан перед вводом в эксплуатацию.
Є Росії дійсно професійні мостовики, і яких почули все-таки про те, що надійність моста не є достатньою, є суттєві ризики. Про це свідчать якраз такі факти, що не було відразу відкритий вантажний рух, тобто пустили легковий. Спеціалісти слідкували за те, як міст працює. Не було випробування моста на повне навантаження. І тому почули професійних людей про те, що треба все-таки розібратися із тим, як міст працює.
Вот у нас кожен день. Есть у нас новость про Керченский мост? Нет ее. У нас каждый день в комментариях есть обязательно люди, которых очень интересует эта тема. Ну, щекотливый этот вопрос. Вы нас обвиняете очень часто в том, дорогие наши слушатели, что мы якобы вот какие-то фейки тут в эфире размножаем, значит, и передаем на протяжении всех этих лет. Так вот, я вам скажу, что редакция или журналисты радио «Крым Реалий» никогда не утверждали, что или не опровергали того, что мост будет построен, не будет построен. Наша цель – предоставить в эфире разное мнение, которое звучат на этот счет, да, и вот поэтому есть у нас, значит, один из наших зрителей, это Александр Родионов, он говорит, что нет никакого Керченского моста, хватит, значит, фейки тут. А как идет стройка Крымского моста, смотрите канал, прорекламировал тут какого-то блогера, что там ежедневные есть репортажи, ну, прекрасно, прекрасно. Мы же не говорим, что нет Керченского моста, мы видим все собственными глазами, но нам важно также предоставить вам, дорогие дорогие наши слушатели и зрители, разные точки зрения, какие-то мнения, какие-то заявления. Это же интересно обсуждать. Явно, что эта тема цепляет, ну, практически каждого. Но это эфир радио «Крым Реалии» и 105.9 FM, напомню, сайт «Крым Реалии», Facebook, наш YouTube. И далее в нашем эфире мы будем говорить с адвокатом Марком Фейгиным, который вот уже у нас в студии есть. Оставайтесь с нами, готовьте ваши вопросы 8 810 06 926 и комментарии в YouTube и Facebook. Мы готовы выслушать каждого.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и в нашем эфире, во-первых, представимся, Катя Некречи, напомню вам, моя коллега и наша новая коллега, вам менее знакомая пока что, Наталья Ряба, ну и наш гость... Российский юрист, и вот даже не знаю, сейчас мы выясним, адвокат или не адвокат, Марк Фейгин в нашей студии. Здравствуйте.
Не, я не адвокат, меня лишили статуса, но в любом случае, вот, здравствуйте, да.
Но мы сейчас разберемся, расскажем нашим дорогим слушателям и зрителям, что же происходит, действительно, в каком вы статусе находитесь. Но вот первый вопрос к вам, да, что вы сейчас делаете в Киеве, да, почему, надолго ли вы приехали и вообще, может быть, как часто бываете, потому что на украинских телеканалах вас действительно можно заметить, в принципе, хотя последнее время как-то вроде вас не так много, возможно, было. Ну вот что вы сейчас делаете, давно ли вы приехали?
Ну, я приехал вчера, я просто двигался с форума «Свободной России», организация, в которую я вхожу в руководство, это иммигрантская оппозиционная организация. Вот у нас в Вильнюсе был двухдневный форум. Я там участвовал в некоторых панелях, и поскольку вхожу в постоянный комитет этого форума, и перелетел, вот, воспользовавшись возможностью, через Минск, пролетел в Киев, ну, меня пустили, так сказать, а приехал я по делам Романа Сущенко, я буду сейчас вот через пару часов с женой увидеться, был сегодня в некоторых ведомствах, так сказать, бумаги всякие.
Да. А о деле Романа Сущенко мы поговорим еще. А хотелось уточнить, кстати, а как вы прошли действительно границу, это просто было, или вас как-то держали на границе?
Ничего не держали, я заранее
сообщил. Вы знаете, все пугают друг друга, а не, Россию.
Меня специально пустили.
Вас специально пустили даже так. Но вы сразу же похвастались этим, скажем так, у себя в Твиттере. Вот,
но,
например,
понимаете,
сразу Твиттер фотографию.
Это такая площадка, она же как бы сочетает информацию, которую каждый вправе размещать, плюс, ну, некую издевку, троллинг, так сказать. И этот троллинг обращен известно кому. А вот, потому что, ну, мы живем в несколько другой
кому?
Атмосфере. Ну, в основном, так сказать, пропагандистские каналы, телевизионные и в интернете особенно сетевые ресурсы, которые контролируются Кремлем, огромные, так сказать, и в Твиттере в частности, они все трактуют самым драматическим образом, да, что вот не пускают, что разорван договор о дружбе. Но это просто попытка показать, нет, все в порядке, так сказать, тех, кто ведет себя хорошо, у кого хоть капли совести осталось, и у него нет проблем, его пустят.
Угу. Вот так вот. Ну, тут, я думаю, что нужно тоже объяснить, собственно, что случилось с вашим адвокатским статусом в России, да. И напомнить нашим слушателям. Тут уже вспоминают, и, честно говоря, каждый день в комментариях в YouTube вспоминают фамилию человека, из-за которого, в принципе, да, это все случилось. Мы сейчас напомним, что вот Московский городской суд 30 ноября признал законным лишение Марка Фейгина адвокатского статуса. Суд отклонил апелляцию на отказ, собственно, в иске, да, как адвокатской палате Москвы, восстановление этого статуса.
И произошло это из-за украинского журналиста Анатолия Шаря, если мы вспомним.
Да, украинский журналист, который не живет в Украине, но тем не менее он есть там украинцем, да, и так себя представляет. Но вот, собственно, в конце апреля Совет адвокатской палаты Москвы лишил вас статуса адвоката и дали цитату за пренебрежение профессиональными ценностями и неэтичное поведение. У вас в Твиттере что-то случилось, и вы вспомнили действительно такого персонажа, как Анатолий Шарий, и что, из-за этого реально юриста лишили адвокатского статуса?
Давайте по порядку. Меня лишили по представлению Министерства юстиции Российской Федерации. да, который там, может, и основывался на каких-то заявлениях вот подобного рода персонажей, как вот этот Шари-Шари, там, не знаю. Но на самом деле он никто, это пустое место совершенно, потому что меня пытались лишить многократно. И то, что в данном случае использовался повод Минюстом, который обратился в Совет адвокатской палаты, и Минюст полностью контролирует Московскую адвокатскую палату от и до. Хотя бы уже потому, что Поляков, который возглавляет Московскую адвокатскую палату, бывший сотрудник Минюста. Понимаете? То есть формальный повод – три твита, которые были опубликованы в свое время. Один из них содержал обсценную лексику. За это никого никогда не лишали. Но это просто, понимаете, как меня бы лишили в любом случае, если бы я просто перешел дорогу не в положенном месте на красный свет. То есть повода искать не надо, они бы его нашли, не один, так другой. А просто было политическое решение на уровне администрации президента, что да, вот сейчас уже можно. Ведь до этого уже не решались. А то, что, значит, этот беглый уголовник, значит, стал орудием этой пропаганды и работает, собственно говоря, на Кремль, это ни для кого не секрет. Но я еще раз, это был бы не он, был бы кто другой, вообще бы роли нет.
Просто пришло время, что пора с вами.
Конечно, там была пачка заявлений на меня, чтобы лишить меня статуса. Выбрали одно единственное, но опять же, они же отказали вначале. Первая жалоба-то была отклонена, потом та же самая жалоба пошла через Минюст, и тут уже включились механизмы Министерства юстиции и администрации президента, и они просто решили этот вопрос. Не говоря уже о том, что они нарушили все сроки, меня можно было наказать в течение 6 месяцев, они наказали в течение 9, что абсолютно
затянули,
немыслимо.
Да?
Нет, но просто это предмет процессуального спора, который уйдет дальше, российского суда нет, мы дойдем до европейского, но это уже, вы понимаете, не имеет значения, потому что в России людей сажают без всего. А уж лишить статуса, ну, слушайте, для них это вообще...
И у нас, я, прости, Наташа, у нас есть звоночек от слушателя. Вы в эфире, представьтесь, кто вы. Призываю вас быть культурным человеком. Пожалуйста, формулируйте свое мнение или же свой вопрос нашему гостю.
Мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Да-да-да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Александр из Москвы. Вот, и у меня вопрос к этому Маргу Фегину. Вот такой, вот скажите, пожалуйста, я тут иногда у нас в Москве слушаю разные наши СМИ пропагандистские. И вот, короче, здесь у Соловьева, который его юрист защищает, на вас всякие гадости говорил. И вот у меня в связи с этим к вам такой вопрос. Вот вы каких-то провокаций, или не побоюсь этого слова, такого длинного, не боитесь ли, что что-то могут с вами сделать в Украине наши... наши спецслужбы и так далее. Насколько вы защищены, это первый вопрос. И второе, вас такие, как Генри Резник, такие, ну, многие хорошие юристы, поддерживали или нет? И имеете ли вы с ними сейчас связь и так далее? Ну, а ведущим замечательный парень, спасибо, молодцы, все, что делаете, просто для меня лично, я про Крым узнаю только от вас, так что спасибо.
Спасибо вам огромное за звонок.
Спасибо, не услышал, как звали.
Александр.
А, Александр.
Из Москвы.
Смотрите, Александр, с конца начну. Да, Резник голосовал против лишения меня статуса, он член Совета адвокатской палаты и убеждал всех остальных коллег. 6-5 голосований-то было. 6 за лишение, 5 против. Значит, убеждал не делать этого, потому что это приведет к совершенно, так сказать, негативным последствия для палаты и для репутации адвокатского сообщества как такового, что точно, абсолютно последствия чего и будут. Я об этом ниже скажу. Что касается моего положения, ну, смотрите, я фаталист. Я, так сказать, не верю ни во что хорошее в принципе. Я человек, который настроен пессимистически, поэтому если в Украине или в Москве, когда это сдерживало, это экстерриториальность, так сказать, тех, кто отвечает за подавление свободы и репрессии в России, поэтому все возможно. Другой вопрос, что, видите, какая вещь. Пропагандисты, и очень хорошо известны, вот этот мерзавец Соловьев, не говоря уже там о Киселеве и других, я вот по себе сейчас наблюдаю серию подобного рода программ, в основном по «России-1», но не только, естественно, там огромное количество пропагандистских СМИ пытается мою роль и как адвоката в прошлом, и как защитника украинцев, и как участник форума «Свободной России» демпинговать путем каких-то уничижительных выражений. Меня, знаете, Скобеева с этим вот ее мерзавцем, я забыл его фамилию, мужем, с которым они ведут программу какую-то на «России-1», они меня называли уголовником, потому что никогда не судим. На меня сейчас, во всяком случае, пока нет никаких дел. Все попытки их возбудить ничем не кончается, потому что на ровном месте были эти попытки. Видите, какая вещь? Ну, от этого нельзя защититься. В России абсолютно авторитарный диктаторский режим, СМИ находятся под полным контролем государства. Возможности оправдываться я не вижу никакой, а тем более за что. Есть политическая позиция, которой я придерживаюсь, людей таких не очень много, но они есть, которые выступают против всего того, что происходит в нынешней путинской России. Вот. Защищены ли они или нет? Ничем они не защищены. И мы пример многих из них, вот моего товарища Немцова или многих других, знаем. Поэтому это не отменяет того, что мы продолжим делать то, что мы делаем.
Вот, кстати, очень хочется узнать, к чему вы пришли на форуме «Свободная Россия» в Вильнюсе, потому что, знаете, пришлось ехать в другую страну, дабы, да, приехали и политики, и известные юристы, чтобы встретиться, публицисты, чтобы встретиться и обсудить. О чем шла речь, и, скажем так, как вы, ну, не знаю, собираетесь бороться с властью России, и как, собственно говоря, обсуждали ли тему Украины там?
Да, тема Украины магистральная, тема форума «Свободной России», потому что обвал того, что оставалось еще, что мы называем гражданским обществом в России, произошел именно с 2014 года, с момента оккупации Крыма и всего, что сопровождало там Донбасс и жертвы и так далее. Естественно, это все обсуждали. Но я участвовал, вел несколько панелей, в частности, первую самую панель, касающуюся нарушения России норм международного права, паразитирования, злоупотребления норм международного права международными институтами. Потом я участвовал в санкционной панели. Презентовал доклад, презентовал, точнее, проект «База». Вот, в основном, конечно, основные крики и истерики в пропагандистских СМИ в России идут по поводу санкционных списков. Того, что список Путина, принятый форумом «Свободной России», включает в себя, так сказать, чиновников, пропагандистов, коррупционеров, разного рода выгодоприобретателей от системы в России путинской, и они, в общем, очень нервируются по поводу этого. Вот. И в основном вся критика и комментарии направлены именно на это. Хотя не очень понятен смысл этой истерики по той простой причине, что список Путина не новая вещь. Формировался он там с разными группами, под разными предлогами много раз. Но вот просто у форума «Свободная Россия» лучше всех получилось сгруппировать этих людей, их как-то, значит, синтезировать там по определенным категориям. И это будет иметь продолжение, несомненно. Так что им есть по поводу чего трепетать.
А сколько там человек в этом списке?
Список Путина включает в себя сейчас с добавлениями, которые прошли на этом форуме, около 350 человек. А проект «База» — это производная списка Путина. Он будет более широким, потому что все, кто нарушает права человека, участвует в коррупции, подавлении свобод, узурпации власти, участвует в пропаганде, они все будут включены в эту базу. Это не личные данные, не персональные. Мы собираем публичные сведения относительно того, что совершается этими людьми. В этой области работает, ну, и проект Навального, ФБК, и многие другие расследовательские проекты. То, что делает Беллинкет и так далее. Вот все эти люди и то, что нам будут присылать волонтеры из регионов, они просто органическим способом будут упорядочены по определенным категориям, по алфавиту в этой проекте «База». То есть это могут быть от сотрудника центра «Э» и заканчивая...
Это что-то типа украинского миротворца?
Похоже. Похоже, но это все-таки другое, потому что миротворец это все-таки проект, который заточен на одну эксклюзивную тему относительно Украины, нарушений. Ну, например, туда могут попасть люди, которые незаконно с территории России проезжают на территорию Крыма не через Украину, а напрямую, да? Ну, понятно, что в базе нам нет смысла на таких людей сосредоточиться, обычные обыватели, они нарушают действительно украинский закон, но цель базы немножко другая. Она все-таки ищет реальных преступников, которые совершили более серьезные против граждан России, так сказать, деяния, и будет их как-то, в общем, группировать по какому-то криминогенному признаку.
Марк Фейгин в нашей студии, мне говорят, что есть звоночек, если уже нет звоночка, звоните нам 8 810 06 926, будьте терпеливым, потому что в какой-то момент линии могут быть заняты, да, в какой-то момент мы еще здесь разговариваем, и поэтому к вам должны подвести. Поэтому звоните, терпите, готовьте культурные комментарии или же ваши вопросы. У меня еще один вопрос по поводу форума «Свободная Россия», который в Вильнюсе прошел 7-8 декабря, да, откуда, собственно, вы приехали. Ну, вот там говорили про Украину, много говорили про оккупированный Крым. А какое-то решение Да, есть ли? Потому что я думаю, что вы же часто проводите время, много проводите времени в соцсетях от украинских патриотов, назовем так. Есть уже, знаете, такое у некоторых, есть такое недоверие, возможно, к российским либералам. Мы уже видели примеры господина Навального или госпожи Собчак, когда от вопроса, то есть это вероятные кандидаты на пост президента, например, да, которые так себя позиционировали, но тем не менее в вопросе важном для Украины про Крым, они, значит, разные, в общем, другие теории какие-то выдвигали, и про бутерброд вспоминали, и прочее. Так вот, там вы и все, кто был, Гарри Каспаров, туда приезжал Аркадий Бабченко, который сейчас живет в Киеве, но он в Вильнюс приезжал, да, Евгений Чичваркин, бизнесмен. Вы как-то проговорили этот момент, что же будет с Крымом после того, как власть в России поменяется?
Так, давайте все упорядочим.
Давайте. Вы, как юрист, все хотите упорядочить.
Да, смотрите, во-первых, Навальный и Собчак — это вообще разные вещи, это, так сказать, совсем не одно и то же, и это не значит, что они по теме Крыма и Украины в целом имеют одинаковые позиции. Я думаю, там есть существенная разница. Это важно подчеркнуть, потому что Собчак — это скорее декоративная такая позиция, контролируемая непосредственно Кремлем, она связана с системными либералами, и поэтому рассуждать о ней как о независимом каком-то кандидате потенциальном, уж я уже не говорю на пост президента, каким она никогда не будет.
Но она такой была, да? Она была кандидатом.
Но от власти. Она от власти. Ей разрешили.
Это ваше мнение, хотя она же себя не утутожнила, у меня украинские слова, да? Она не говорит, что она от власти. То есть это есть такое вот мнение ваше, политолога, в том числе журналистов, да. А я говорю о том, что вот какая картинка, возможно, нового главы России, да, в будущем, может быть, не в скором будущем, да? Но кто может прийти на смену Путину, например? Если мы говорим о российских либералах, то мы пока вот слышим, мы, я имею в виду, да, украинская сторона, какие-то такие заявления о Крыме, ну, знаете, какие-то неуверенные. Вот. И поэтому нет уверенности у многих украинских там экспертов, журналистов в том, что Крым даже при измене власти в России вернут вообще в де юре, да, де юре это Украина, но де-факто, что вернут Крым Украине. Вот такие вот есть сомнения и страхи. Поэтому, возможно, на форуме «Свободной России» как-то есть какой-то вариант, что может быть с Крымом в случае изменений власти в России. И если мы говорим об таком позитивном в вашем смысле, да, изменения?
Да, давайте опять все в кучу, давайте мы так разберемся. Значит, что касается форума «Свободная Россия», его позиции много раз выражены, если мы говорим конкретно о нем. Угу. А в его заявлениях относительно оккупации Крыма, который не признает форум «Свободной России», считает эту территорию Украины, о том, что Россия ведет войну на Донбассе, значит, непосредственно, это тоже по этому поводу есть достаточно ясная, последовательная позиция. Можно это с этим ознакомиться заявлениями форума «Свободной России». И, так сказать, форум «Свободной России» в принципе позиционируется как радикальная структура, которую, ну, так ее трактуют, значит, пропагандисты, но на самом деле это позиция здравая, идеологическая позиция, потому что говорить, ну, о чисто либеральном или квазилиберальном подходе здесь не приходится, там разные люди присутствуют, и умеренно правые, и, так сказать, либералы, ну, может быть, нет левых, да, но тем не менее. Значит, это разношерстно. Публика, здесь нет такой ясной, последовательной, единственной идеологической группы, которая бы выражала себя как либерал или, там, сказать, правые либералы. Нет, там более разные такие крылья. Но, тем не менее, они объединены и в том числе по вопросу Украины. Вот том, о чем я сказал, однозначно. Значит, это не обсуждать. Теперь в перспективах. Что будет с Россией, если не будет Путина? Ну, во-первых, гадать дело неблагодарное. Провиденциализм, это, так сказать, не моя сильная сторона. Сослагать наклонение рассуждать тоже, наверное, не стоит. Но я хочу сказать, что с моей точки зрения, все как есть сейчас, то, как это сложилось при Путине в результате событий 2014 года и далее, такого не останется, кто бы ни пришел, не только либерал, но или антилиберал. Потому что удерживать вот это все пространство воедино, враждуя со всем миром, не только с Украиной, мне кажется, не в состоянии никто. Ни либерал, ни патриот, ни фашист. Поэтому я думаю, что это больше подчиняется объективным историческим законам, нежели просто произволу одного отдельно взятого человека. Потому что даже сейчас в режиме санкций, в том числе и за то, что было сделано с Украиной, Россия, так сказать, очень тяжело функционирует в этих условиях санкционного режима, так сказать, и секторальных санкций, персональных, и вообще общего давления.
То есть после изменения власти в
кто
России,
бы ни был,
кто
все
бы
равно
ни был,
будет изменение. Я не могу сказать, что Крым вот моментально вернется, да, но то, что произойдут изменения по отношению к тому, что есть сейчас, а хуже, чем есть сейчас, уже быть не может. А что еще может Киев захватить, да? Но этого сил нет у нынешней власти, даже путинской. Я считаю, изменения будут. Другой вопрос, что разные либералы. Какие-то либералы так рассуждают.
Хорошо, другие, те люди, которые присутствовали на форуме Свободной России в Вильнюсе,
да.
Есть ли какая-то вот позиция, что если кто-то из них придет к власти, да, или человек, которого они поддерживают, придет к власти в России, да, то есть установится демократия, и пусть первые даже шаги в этом, что будет с Крымом тогда? То есть Крым не сразу вернется, или Крым сразу отдадут, или вообще подумают сначала?
Роковая постановка вопроса, потому что, во-первых, никто не рассуждает, что кто-то из участников форума Свободной России придет к власти. Там не так ставится вопрос. Главная цель не прийти к власти,
я же говорю, все-таки... Или поддерживать человека, который пришел к власти. То есть я пытаюсь понять, вот какого-то представителя, который должен заменить Путина, которого вы поддержали, может быть, какие-то представители, которые были там на форуме Свободной России. То есть мы говорим, если мы говорим о смене власти, часто же это звучит, да, размышление, какой может быть власть, кто будет после Путина, какой будет Россия, когда демократия, свобода слова придет, и это изменение случится. Что будет с Крымом? Никто из представителей соседней России, скажем так, да, которые осознают, что это была оккупация и прочее, никто не говорит. Да, фактически никто не говорит. Но вот у меня были такие интервью, да, но тем не менее это как-то не обсуждается. Крым оккупирован, это факт, аннексирован. Сейчас он де-факто под контролем России. Там российское законодательство, как-никак. Вот силовики и прочее. Ну а что будет после изменения власти? То есть сейчас непонятно, да, будет ли деоккупация. Слушай,
давайте я
сразу
за себя отвечу.
Давайте.
Если я приду к власти, Крым вернется в Украину. Хорошо, я лучше за себя буду отвечать.
Прекрасно. Марк Фейгин в эфире радио Крым Реали вот такое заявила. Наташа.
Да, я хотел бы еще вот о чем спросить. У нас сейчас одна из самых актуальных тем – это моряки, ситуация в Керченском проливе. Интересно ваше мнение, как вы оцениваете реакцию Европы, да, на произошедшее? Ведь если проанализировать санкции, вот реально конкретные санкции ввела только Литва, да, и об этом заявила президент страны. А что дальше? Что мы можем ожидать?
Ну, я думаю, главные санкции будут все-таки введены или там начнут действовать не по инициативе Европы или там все-таки Литвы, а более действенные санкции будут приняты Соединенными Штатами. Ну, вы слышали заявление Волкера, например, о том, что вплоть до отключения от Свифта, тем более, что опыт этот уже есть, вы знаете, не так давно от Свифта отключили Иран, но, правда, ввели еще и углеводородное эмбарго, то есть нельзя покупать нефть в Иране. Я думаю, что в Европе очень сложная ситуация по поводу санкций в силу того, что, ну, во-первых, Европа и ЕС – это консенсусное решение там больше 20 стран, которые входят в ЕС, и поэтому договориться им об одинаковом отношение к санкционной политике очень непросто, потому что есть даже симпатизанты Путина и его режима, это из Венгрии, и частично в Германии, вы знаете, и в Австрии все не так просто, поэтому сказать о том, как это будет складываться политика в Европе и в Евросоюзе, ну, судить сложно. Да, какие-то решения будут приняты, но будут ли они действенны? Но что касается Литвы, Литва последовательный противник имперской Москвы, и поэтому ее санкции, ну, мало кого удивляет, вопрос масштаба, так сказать, все-таки Литва соразмеримо меньше, так сказать, чем Евросоюз, и насколько действенны такие санкции. Ну, наверное, действенны как призыв, как некое обращение к тому, что санкционная политика – это единственный способ как-то решить проблему имперских амбиций Москвы. Но это явно недостаточно. Поэтому флагманом здесь будет все-таки США, мне кажется.
Ну, будем ждать. А ваши прогнозы вообще? Как может обстоять дела с пленными моряками? Mm-hmm. Когда возможно, что их выпустят, все-таки освободят из плена? И будет ли это, скажем так, до, например, президентских выборов?
Нет, до президентских выборов в Украине этого не произойдет. Во-первых, потому что они сами об этом сказали. Что пока не будет нового руководства Украины, мы ничего делать и предпринимать не будем. Об этом заявлено было, так сказать, и Лавровым, по существу, и Путиным, и Песковым.
Но мы-то ждем, что все-таки в наше дело, в дело украинских моряков вмешается, опять же, более серьезно и Америка, и Европа.
Ну, смотрите, ну, до выборов-то остается 3,5 месяца, даже для того, чтобы провести полноценные переговоры, с учетом и праздников, которые в России будут первую половину января, с учетом всей проблематики, которая сопровождает эту историю. Я думаю, что до конца марта вряд ли такое решение состоится, хотя, опять же, ничего нельзя исключать, но просто они уже заявили, что пока не пройдут процессуальные все действия со стороны суда, со стороны, значит, следствия и так далее, они ничего предпринимать не будут. А вот потом, заявил Лавров, конечно, обмен возможен. И мне верится, верится в то, что они будут выдержать эту паузу. Вряд ли они согласятся сейчас что-то сделать, потому что это будет, с их точки зрения, выглядеть как помощь Порошенко на выборах. Чего они допустить не могут, и об этом декларируют. Прямо говоря о том, что это была провокация Порошенко, чтобы ввести военный режим, отказаться от выборов, ну и так далее, тогда все это слышали. Поэтому я допускаю, что такого подарка они делать действующей власти не будут. И воспринимая любую сдачу позиции, любой обмен или освобождение моряков именно как некую помощь действующей власти. Поэтому я думаю, что придется ждать до конца выборной кампании. Она до конца апреля закончится вместе со вторым туром. И, возможно, что-то начнет происходить уже после выборов.
Ну, смотрите, сегодня начались следственные действия в отношении всех 24 пленных, плененных моряков. Ваше мнение, как может измениться статья, да, которая инкриминирует украинским морякам? Сейчас это незаконное пресечение границы, 6 лет. Что дальше может быть?
Ну, тут можно только гадать. Это часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Действительно, незаконное пересечение границы, группы лиц, там третья часть, трактует до 6 лет. Действительно, максимальное наказание, верхняя планка. Но видите, какая вещь. Москва будет маневрировать до последнего. Если на нее будут давить, она может при определенных подчеркиваниях обстоятельств сказать, ну что же, на судах было оружие, они хотели совершить теракт, вот вам 205-я статья, так, диверсия, вот еще одна
статья.
А это
сколько уже прибавляется?
Ну, статья 205 до 20 лет лишения свободы предполагает, понимаете, поэтому тут разные возможные вариации. Пойдет ли на это Москва? С моей точки зрения, это самоубийство, но мы столько раз видели, как это происходило на наших глазах, когда делалось то, чего делать вообще ни одна логика не подсказывает, и было бы неправильно. Даже сама эта история в Керченском заливе могла бы закончиться тем, что даже если, представьте, в это воскресенье утром несколько часов, когда шли эти маневры, и потом навал, так называемый, вот этот таран со стороны приграничных судов, пограничных ФСБ судов их, можно же было отыграть все назад, да, ну, взяли на абордаж, открыли огонь, но можно было отдать суда и пограничные, 24 человека. Отправить тут рядом Бердянск, Мариуполь, отправьте, пусть они отдадут. Ну, ладно, инцидент исчерпан, более или менее. Его можно было много обсуждать, но не было бы заложников. А идут дальше, так сказать, арестовывают суда, перевозят их в Керчь, забирают моряков, предъявляют им обвинение. Вы понимаете, поэтому в этой логике они могут пойти на усиление статей, на добавление новых статей. Почему нет?
Ничего не страшно.
Марк Фейгин в нашей студии. Я прошу прощения, тут вам передают просто привет.
Так, кто?
Вам передают привет из Керчи. Здоровья, удачи. Вот, это в Фейсбуке такие комментарии. Ну и вот еще говорят, наш слушатель Александр пишет, вы будете меня убеждать, что приглашение Фейгина – это ваше желание? Нас обвиняют постоянно в том, что мы какие-то темники получаем, что мы какие-то, значит, от Госдепа что-то нам присылают. Представьте себе, вот сегодня мы позвонили вам днем или утром, это было. Вы сначала отказались, потому что у вас по графику не получалось, а потом днем после обеда получилось так, что... То есть мы планировали одну тему, потом мы поменяли, и Марк Фейгин оказался в нашей студии. Поэтому, дорогие наши радиослушатели и наши зрители, ну правда, приглашаем вас, приедьте, если вы там в Крыму, я не знаю, в соседней России, если у вас получится заехать, конечно, если вы из соседней России едете, пожалуйста, мы готовы вам провести экскурсию, вам все лично объяснить про стандарты журналистики и прочее, и прочее. Мы же открыты к этому диалогу, но просто смешны ваши обвинения. Я вас призываю просто формулировать ваши вопросы и комментарии, звонить к нам в эфир по номеру 8 810 06 926, вы же ничего не боитесь? А вопросов у вас много, любопытства есть. Поэтому можете удовлетворить его таким образом, позвонив к нам в эфир на 105.9 FM, радио Крым Реали. Ну и давайте, наверное, перейдем к основной теме, да, вашей. Это дело украинского журналиста Романа Сущенко. Вот недавно, кстати, президент Украины Петр Порошенко наградил политзаключенного в России журналиста орденом за мужество третьей степени. И президент передал орден жене журналиста Анжеле Сущенко. Вот вы сказали в начале нашего интервью, что вы сегодня с ней будете встречаться.
Через пару часов мы с ней
видимся. Ну вот, процитирую президента, такая честь мне выпала. Я хотел бы отметить награды Романа Сущенко за мужество, за героизм, за настоящий патриотизм, который точно попадет в учебники истории о том, как держались и держатся украинцы, отметил Порошенко. Ну и напомним, что 30 сентября 2016 года в Москве был задержан субкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он разведчик. Ну, собственно, в ГУР это опровергли, и для него требовалось требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года приговорили к 12 годам. Сущенко не признал вину, 8 октября его этапировали. Недавно вы заявляли о том, что он находится сейчас в камере даже с украинцем. Я вас тоже вот по чуть-чуть, да, спросить, потому что, опять же, обвинение российской стороны вот в шпионаже и в том, что Роман Сущенко разведчик, имеет ли это под собой какую-то почву, потому что в украинском, ну не скажу в медиапространстве, но в соцсетях...
люди говорят, знаете, да, соцсети, Facebook,
говорят, что возможно, возможно такая версия, она действительно вот существует. Что скажете вы, как общественный защитник Романа Сущенко?
Ну, еще версия, они же его обвинили, вообще приговор написали о том, что он шпион. Понимаете, тут уж больше, чем сама сделала российский суд, российская власть, чего можно тут гадать? Значит, если люди ставят так вопрос после приговора, значит, у них все-таки сомнения есть. Да, значит, что касается фабулы дела, я ее много раз рассказывал. Он общался с одним единственным человеком, все построено на записи их бесед. Роман действительно интересовался, так сказать, возможно, штурмом Мариуполя, так сказать, вводом туда войск. А трактовать может каждый, кто как хочет. Почему он этим интересовался, как журналист или как шпион? Поэтому здесь фантазия может позволить доброжелателям или недоброжелателям дорисовывать любую картинку. Другой вопрос, что я хочу сказать, и много раз говорил, что если бы не было войны, то Роман никто бы не задержал и не привлек к ответственности по статье 276 «Шпионаж». Его просто отпустили или отправили на родину, или там обратно в Париж. Никому в голову не пришло, значит, затевать вот такую крупную историю. По этой статье, кстати, ему до 20 лет лишения свободы грозило. Почему и, собственно, дали ему 12. Я думаю, что понимали, что слишком какое-то кривоватое выглядит дело. Вот, оно закрытое. Детали его рассказывать невозможно. Даже его собеседник, это визави, так сказать, невозможно назвать фамилию, потому что это уголовная статья. Но это и не дает ничего. Это не, нет в этом такой нужды большой, потому что... История понятна тем, кто вовлечен в нее, да, ну, сам Роман и там, его адвокаты, в моем лице, значит, но что и как будет, когда он вернется, я думаю, я надеюсь, что он вернется в Украину достаточно быстро, да, не все 10 лет, что ему осталось сидеть, проведет в тюрьме в ИК-11 в Кирово-Чепецке, а вернется и сам все расскажет. То есть у нас будет возможность ему задать напрямую, может быть, в этой студии вопрос.
Мы ждем от вас нетерпением. А скажите, когда вы собираетесь подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, когда это может совершиться?
Да, апелляционная жалоба была рассмотрена, и вы знаете, оставлен приговор без изменения Верховным судом Российской Федерации в сентябре. У нас где-то в феврале, через 6 месяцев, предполагает Конвенция прав и свобод гражданина, Европейская конвенция прав и свобод гражданина, она предполагает 6-месячный срок после приговора. Ну, где-то в конце февраля, видимо, значит, мы должны подать последний срок. Просто мы сейчас обсуждаем сугубо процессуальный момент. Почему я, собственно, и приехал в Киев? У меня есть ряд вопросов, и, собственно, мы их решаем. Почему? Потому что есть опасение, что мы можем эту жалобу, ее могут признать неприемлемой, не коммуницировать, потому что на самом деле в период следствия, ведь вы знаете, Европейский суд рассматривает только нарушение конвенции. Он не рассматривает дело по существу. И если эти нарушения имеют место, он принимает жалобу, рассматривает и как бы отменяет.
А что в деле Сущенко? Нарушений конвенции не было?
Вы знаете, они есть с нашей точки зрения, но российская сторона очень изворотлива. Они могут, так сказать, представить свою аргументацию, и это может иметь последствия. Дело в том, что по поводу Сущенко, и не только его, а всех 70 политзаключенных, обратилось в Министерство юстиции Украины. В Европейский суд. И их жалобы как раз уже коммуницированы. И сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы как-то в рамках их жалобы, но это коллективная жалоба, а речь идет об индивидуальной жалобе Сущенко, попытаться решить ряд, так сказать, проблем, которые связаны с этим приговором. Есть еще одна деталь. Дело в том, что дело-то закрытое, и с него копировать нельзя было. И поэтому большую часть документов мы представить, присовокупить к жалобе, помимо приговора и апелляционного решения, определения апелляционного, мы не можем. И это, конечно, осложняет позицию защиты. Копировать не разрешали, так сказать, мы можем только со слов заполнить формуляр, а будет ли этого достаточно, уверенности нет. А совершенно определенно к Сущенко не пускали консула своевременно, это нарушение конвенции. Сущенко, так сказать, не виделся с близкими. Сущенко, так сказать, в силу закрытости дела не мог в полном объеме осуществлять свою защиту, тем самым не привлекая свидетелей со стороны защиты, невозможно их было привлечь, иностранных граждан, в частности, украинцев, ну и много каких нарушений. Мы считаем эти нарушения существенными. Посчитает ли их такими
как
Европейский
суд? Никто не знает.
Понимаете, Европейский суд сложная инстанция, тем более не ждите решения раньше, чем через 5, 6, а то и 7 лет. практика такая, посмотрите на дело Сенцова, он по сей день ждет рассмотрения его жалобы, а она принята в приоритетном порядке по 40-й статье. То есть это, мне кажется, все-таки не решение проблемы. Все-таки решение проблемы – это политическая договоренность. Да. И переговоры эти шли интенсивно этим летом. Ну, так сказать, Медведчук активно в них вовлечен был, участвовал. Но пока они ничем не завершились, только ситуация ухудшилась. Так что мы со своей стороны и прилагаем усилия, чтобы каким-то образом этот разговор возобновился. Ну, в рамках, например, трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко мне вот много чего рассказывала, что там происходит. Так что я думаю, что руководство Украины понимает, как действовать. И думаю, что в политических переговорах им даже не надо мешать, они знают, что делать.
Дела, которыми вы занимались, это и вы не раз-то подчеркивали, что тут действительно уже политическая плоскость. А как вы себя ощущаете? Общественным защитником, юристом, адвокатом или таким, возможно, политическим общественным защитником?
Ну, слушайте, был термин «политическая адвокатура», пока он не закончился моим лишением статуса. Он, в общем, мною был введен.
Этого статуса вас лишить никто не может.
Ну, понимаете, какая вещь. Я согласен, уже много раз говорил, 18-й год стал окончательно последним гвоздем в крышку гроба вообще судебной системы, которая включает в себя и суд, и адвокатуру, и обвинения, и следствие, и так далее. Поэтому я не вижу перспектив для политической защиты, политической адвокатуры теперь. Вот сейчас по делу моряков, я считаю, адвокат уже больше ни на что не влияет, это функция. Те независимые адвокаты, единицы, которые остались, вот как в случае с Эмилем Курбидином, находятся под таким давлением, что действовать свободно они уже не могут, они, так сказать, это бетонная плита опустили на них уже и все. И плюс Москва совсем уже не чувствительна. Если раньше мы апеллировали к общественному мнению, международному в том числе, и оно как-то давило на Москву, и те прислушивались, боясь издержек для своей репутации, сейчас этого не происходит. Поэтому я считаю, что я теперь с этим качеством распрощался, профессионального адвоката в России. Это бессмысленное совершенно занятие. Я думаю, что да, в области политики, к которой я вернусь, я когда был депутатом парламента, стоял во всех возможных оппозиционных организациях, я думаю, что вот форум «Свобода России», мы будем дальше его структурировать, превращать его в полноценное движение или партию. Вот там мне найдется область занятий, в том числе и помощь политзаключенным через структуры вот подобные этой.
Ну, тем не менее, вы пока еще не ушли в политику, да. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к Роману Сущенко, когда семья может попасть к нему, и произойдет ли это до Нового года?
Смотрите, там есть для осужденных, которые в строгой колонии отбывают наказание, есть краткие и длительные свидания. Что такое краткие? Краткие – это, ну, в течение светового дня они могут с ним встречаться несколько часов и так далее. И вот такое свидание, скорее всего, произойдет до конца года. Анжелика и дочь Юля, она тоже журналист из Укринформа, скорее всего, слетают на день-два, вот так, с промежутком, уже надо из Киева в Минск, из Минска в Москву, из Москвы в Киров, из Кирова машиной в Кирово-Чепецк и такой же маршрут обратно. Можно ли это проделать за один день? Нет, нельзя. Значит, они будут останавливаться, возможно, в консульстве в Москве, и будет какой-то марш-бросок туда, вот, в Волговятский район, да, край вот этот. Что касается длительного свидания, на него очередь, потому что длительное – 3 дня. Могут проживать вместе с ним, оно положено раз в 3 месяца, поэтому, скорее всего, это в лучшем случае в январе-феврале такое свидание, на такое свидание поедет уже супруга одна, и чтобы не таскать с собой ни дочь, ни сына маленького, поэтому это еще перспектива какая-то, а короткое свидание до конца года, да, мы вместе, думаю, с консулами согласуем график и поедем.
А у меня вопрос такой к вам еще. Собираетесь ли вы в Крым в ближайшее время или как-то участвовать в тех делах, которые там касаются Крыма или крымчан?
Нет, в Крым я не собираюсь. Вы знаете, я в Крым ездил, у меня было специальное разрешение, я участвовал в деле Ильми Умерова. Если бы я в нем не участвовал, я бы не поехал, не стал бы нарушать ни в коем случае законодательство. Я специально месяц или полтора ждал, пока мне дадут такое разрешение, и не ездил в Крым. Уже когда шло дело Ильми Умерова по 280-й прим статье за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, дело, вы помните, закончилось приговором, но в течение месяца после приговора Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза обменяли на российских оперативников ФСБ, которые в Турции были, значит, арестованы по обвинению в убийстве чеченского сепаратиста одного и так далее. В Крым я не поеду, потому что теперь у меня нет мотивации нарушать, сказать, меня будут обвинять в нарушении закона, я не хочу этого делать, мне в Крыму делать совершенно нечего. Вот. Если бы я еще был адвокатом, ну, наверное, можно было обсуждать какие-то поездки, кого-то защищать. А сейчас я просто не вижу в этом смысла, поэтому в Крым я точно не поеду.
Наташа. Ну и напоследок, наш эфир скоро вот-вот закончится. Хотелось бы спросить еще об одной деликатной теме.
Да, давайте.
Ты думаешь о том, о чем думаю я?
Да,
у нас
я
имя
думаю,
одной,
да.
Одного украинского политика и вашей бывшей, да, значит, вашего, да, бывшего клиента, как можно сказать. Вы уже поняли, о ком это. Но на самом деле у нас в комментариях, знаете, нам очень часто фамилию Савченко вспоминают, что вот, когда мы говорим о политзаключенных, о каких-то политических делах, нам говорят, ну вот, была уже, вот. Каждый раз это говорят. Вы не жалеете о том, что вы были защитником, юристом, адвокатом в деле Надежды Савченко, которую впоследствии такие доставили, да, она не отсиживала свой срок, который ей дали, который дало российское правосудие, да, ее все-таки удалось освободить, она вернулась в Украину, но теперь находится в застенках украинского СБУ.
Уже, да, уже здесь.
Вы знаете, я не сожалею, что я защищал украинского гражданина и действительно спас, потому что речь не о выигрыше в деле, да, в России судов нет, поэтому не об этом речь. Ну, посмотрим, как повторят это адвокаты украинские, защищая ее здесь. Может, им также удастся успешно провести этот кейс, и она не будет отбывать наказание. Это я не знаю, да, ну, желаем всяческих успехов, как профессионально. А вот удастся ли им сделать то же самое, это будет интересно посмотреть. Что касается того, что явно Надежда Викторовна обманула многие надежды, так сказать, вот такая получилась тавтология. Но вот обманула многие надежды и самих украинцев, да и меня, как адвоката, конечно, обманула. Я же рассчитывал
на себе другое. Расскажите чуть подробнее.
Ну, я же не думал, что она буквально через 2 года сядет опять в тюрьму, только уже украинцев. Вот можно было такое себе представить? Поставьте меня.
Но никто такой не мог представить.
Никто не мог такое представить. А почему же кто-то думает, что я мог такое себе представить? Да, упреков я все-таки таких не принимаю. Я то, что вот вы из нее сделали героя, она оказалась там и так далее. Потому что, вы поймите, ведь спасая ее, мы защищали всех украинских политзаключенных. Мы давали надежду в то, что можно эту проблему решить. И мне кажется, что все, что можно было делалось, да, и в конечном итоге ее освободила не столько даже процессуальная работа адвоката, сколько политическая, публичная защита ее. И она, в свою очередь, помогла тому же Солошенко и Афанасьеву, которых тоже, видите, обменяли. Вот. Ну, царство небесное, Солошенко, он умер, так сказать, старик с Ираком, но он, слава богу, увидел своих близких перед смертью. Так что я считаю, что сожалеть уже нелепо.